Итак, дорогие друзья, мы сегодня начинаем наш разговор о, может быть, очень близком к нам и очень драматическом периоде. Это период, который начинается после смутного времени начала 17 века. Значит, смутное время, в принципе, было бы невозможно, если бы христианское сознание общества и социальные связи, порожденные этим христианским сознанием, были бы на высоте. Но предшествующий период, о котором мы говорили на прошлой лекции, период Василия III и особенно Ивана IV Грозного, совершенно разрушили общество. Мне вспоминают слова Карамзина, сказанные по другому поводу, но по сути очень верные. Как трудно общество создать, оно слагается веками. Намного легче разрушать безумцу с дерзкими руками. И вот эти безумцы с дерзкими руками, они разрушили общество. Они его атомизировали, потому что для удобства управления люди должны быть отделены друг от друга, для удобства управления в интересах правителя. Люди должны быть отделены друг от друга, превратиться в отдельные атомы и бояться думать. Вот, собственно говоря, это и произошло. Каждый выживал в одиночку. Каждый в этой драме, которая произошла уже в начале 17 века, пытался решить свои проблемы за счет общества и за счет другого человека. И страна разрушалась. Естественно, это абсолютно не христианские, не религиозные принципы. Потому что какой есть христианский принцип? Это принцип солидарности, когда люди помогают друг другу. Потому узнают, что вы мои ученики, что вы имеете любовь между собой, говорит Христос. Тот, кто другим, а наипаче ближним не помогает, тот не христианин, говорит апостол Павел. А здесь же вот как раз такое полное разъединение. Каждый преследовал свой интерес. Вот характерный пример. При правлении Бориса Годунова отменяется Юрьев день. То есть происходит полное крепостное, значит, полное закрепощение крестьян. В интересах помещиков, конечно. Помещики хотели, чтобы крестьяне никуда от них не могли деться, чтобы можно было брать их труд в любом количестве, пока только труд. 18 век даст примеры пострашнее. А тут происходит смутное время, 3 года голода. У помещика есть обязанность перед крестьянами. У крестьян масса обязанностей перед помещиком, но у помещика есть тоже обязанность перед крестьянами, когда крестьянин старый, голодный, им нечего есть, надо его кормить, надо его питать. Но нету еды, и помещики отпускают на волю своих крестьян. Умирайте свободными. Пока вы работали, пока вы были живы, вы мне были нужны, а умирайте сами по себе, вот каждый сам по себе. Естественно, люди не хотят умирать, уходят в разбойники, уходят в казаки, и, собственно, это одна из причин смутного времени. Огромное количество гулящих людей, которые грабителей, которые нападают на города, на монастыри, для которых уже нет ничего святого, потому что все святое разрушено в предшествующую эпоху. Приходят. Естественно, когда страна находится в состоянии, когда нет вообще государства, когда все рухнуло, когда люди потеряли связи, естественно, приходят, находятся иностранные державы, в данном случае Швеция и Польша в первую очередь, ну и Турция с юга, которые пытаются просто захватить земли России. А Польша хочет всю Россию присоединить к себе. Как была присоединена Литва, теперь должна быть присоединена и Восточная Русь. И вот здесь просыпается народное сознание. Оно просыпается в попытках солидаризироваться. Потому что без этого никуда не деться. Уже в 1611 году значит, возникает ополчение Прокопия Липунова в Рязани. Трубецкой приходит с казаками с юга на помощь московским обывателям, а Почему, собственно, понадобилась помощь? Все присягнули королевичу Владиславу, все согласились с тем, что Россия будет, ну, фактически в унии с Польшей. И патриарх Гермоген согласился, все согласились. Но когда стало ясно, что королевич, вообще не будет никакого королевича, и уж тем более он не будет переходить в православие, а править будет непосредственно польский король Сигизмунд, тогда народ стал возмущаться. Народ стал возмущаться, в Москве поляки устроили резню в 11 году. И вот это всколыхнуло сознание. Вот люди поняли, что вообще их обманывают, что на самом деле страна катится в пропасть, теряет национальную независимость. И вот тогда, и поняли, а никого нет. Церкви нет. Патриарх присягнул королевичу Владиславу. Царя нет, тем более. Шуйского прогнали. Ничего нет. И вот люди поняли, что они должны организовываться сами. И они не просто организовались. Первое ополчение было неудачным, Прокопий Ляпунов погиб, но второе ополчение, всем известное ополчение Минина и Пожарского, в общем-то оказалось удачным. И тоже после многих распри люди поняли, что как они могут достичь единства. Они могут достичь единства, только обратившись не к церкви, не к какому-то первоиерарху, хотя в церковь помогала. Главную роль объединительной страны такой формальной церкви играл Троица Сергиева Лавра и послание иноков Троицы Сергиевой Лавры с призывами не подчиняться полякам, не подчиняться шведам, а собраться силами, организоваться и воссоздать страну. Но люди просто поняли, что вера должна их спасти. Вот вера, их собственная вера, их собственные христианские отношения друг с другом. Вот удивительно читать письма, они сохранились, послания тех того времени. Люди перестали именовать себя уничижительными именами. Ведь раньше, когда царю писали письма, писали, пишет тебе, даже если это боярин, пишет тебе там Ивашка такой-то, Андрюшка такой-то. А тут люди стали именовать друг друга по имени-отчеству. Там Василий Дмитриевич, Петр Николаевич, Никита Андреевич. Даже крестьяне северных властей пишут, обращаясь друг к другу, с удивительной формулой «господа мужики». То есть это огромное уважение друг к другу. Но мужики – это мужи. Мужи, естественно. Уважение друг к другу, но просыпается в обществе. И как раз 21 октября, то есть 4 ноября по новому стилю, день, который сейчас считается национальным праздником, вот в этот день все люди, которые собрались вызволять Москву, они стали молиться у иконы Казанской Божьей Матери, чтобы Бог даровал им единство. Не победу, единство. Понимаете, что намного важнее. Даровал им единодушие, даже, скажем так. И это единодушие появилось. Оно появилось, и в итоге страна восстановилась. Но как она восстановилась? Она восстановилась на основе уже не абсолютной монархии, а соборного государства. Возникает система соборов. На соборе избирается Михаил Романов. Его мать, инокиня Ксения, завещает править своему сыну 16-летнему только с земским и освященным, то есть церковным, с земским и освященным собором. И соборы первые годы собираются все время, каждый год. Царь не правит один, он правит совокупной волей. Это и есть единодушие. А в каком духовном положении оказалась Россия после преодоления смуты? Люди были воодушевлены, безусловно. Уровень религиозный стал возрастать после страшного упадка в смутное время. Но, с другой стороны, обнаружилось, что уровень культуры в обществе очень низок. Вот за этот период Московского царства, которое, значит, началось с Ивана III, на самом деле уровень народной культуры еще и смутное время стремительно упал. Люди и малообразованы, и страшно отстали от Запада. А Запад все-таки это же постоянные и противостояния, и технологии. Вот как тут быть? Идея замыкания в себя уже совершенно не модная идея. Нельзя замыкать в себя. Ясно, что это замыкание в себя и привело к катастрофе. Поэтому и соборы земские, и цари, Михаил и Алексей Михайлович, его сын, они стремятся раскрыть страну. Раскрыть страну, но сохранив святыню православия и свои традиции. Они стараются сделать опять православие вселенским. Тем более, что царь Алексей Михайлович мечтает о том, чтобы стать вселенским православным царем и даже императором, освободив от турок Константинополь и земли былой Византии, освободив Грецию. Начинается паломничество греков и южных славян на Русь. Люди приезжают, как бы возбуждая вот это желание, чтобы Русь, православное, свободное царство, освободило их от мусульманского гнета. Но для этого необходимо действительно стать, ну как бы, чтобы православие стало единым. А за время вот замкнутого существования Московского царства, и особенно после изверга собора, о котором он говорил, так называемого Стоглавого собора 1551 года, утвердилось вот это такое домашнее местное православие с массой мелочей, ошибок, расхождений в богослужебных книгах и даже в таких вещах, как символ веры. Расхождениях с греками, с Востоком. Как тут быть? Вот начинается то, что вошло в историю, с книжное справа. То есть, уже это книга печатания, значит, смотрят по греческим, украинским книгам, где же расхождение, в чем ошибки. И взят курс на, не просто на исправление ошибок, а взят, поскольку нет образования, потеряна культура, желание есть, а культуры понять, что главное, что второстепенное, нет. И взят путь царя Алексея Михайловича и его ближайшего, как называл, особенного друга Никона, ставшего вскоре патриархом, взят курс на копирование греческих образцов. Что все греческое правильное, а все свое неправильно. Это было неверно, во-первых, по существу, потому что греческие печатные, новопечатные книги, естественно, их тоже там было полно опечаток, ошибок, всего хватало. Во-вторых, обращали внимание на чепуху, на мелочи, которые никакого отношения не имеют к глубинным принципам христианской религии. И эти мелочи выставляли вперед, и все меняли. А общество, прошедшее смуту, религиозно возродившееся, оно считало, что оно возродилось на старом русском православии, которое вот уберегли, несмотря ни на что. И вот это наша основа, та же Казанская икона Божией Матери, тот же значит, преподобный Сергий, Нил Сорский, святые 15 века. Поэтому мы ничего менять не будем. Мы Истоглавый собор, он хороший собор, все правильно, мы ничего менять не будем. Потому что царь нас тянет к какому-то непонятному изменению, а нас-то спасло наше истинное православие. И не те, кто не хотели менять, не те, кто хотели менять, не понимали, что надо менять, а что не надо менять, что главное, а что второстепенное. Константинопольский патриарх Паисий писал патриарху Никону, не следует думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в вещах несущественных, если только в главном и важном сохраняется согласие со Вселенской Церковью. А вы знаете как? На Руси крестились двумя перстами, три соединив, и говорили, что это, значит, три природы, две природы Христа, божественное и человеческое, это два пальца, и три лица Святой Троицы, это три пальца. А греки крестились тремя пальцами, прижав два, говоря то же самое, но только разным другим пальцем, усваивая те же символические функции. И это стало главным объектом разделения. Понимаете? Или, например, как ходить вокруг, вот с Евангелием на сылье, вокруг аналоя, по солнцу или против солнца, суть совершенно все равно. Но, значит, надо ходить не против солнца, а по солнцу. И решили наши, значит, греческие, вот пытаясь по греческому чину все изменить, и, соответственно, а другие, как так, всегда ходили по-другому, неужели мы все изменим? Отцы делали, и мы будем делать. И масса других таких же вот второстепенных вещей. В чем смысл? В чем смысл вот этого, ну, если угодно, разномыслия? Смысл этого разномыслия в том, что религия, христианская вера воспринималась не как сущность, которую вообще не понимали. Понимаете, вот идея о Божьей, вообще там мы их не встречаем в этих спорах, а воспринималась как набор магических форм. Набор магических форм. Если правильные формы получатся, если неправильные не получатся. Вот и все. Поэтому за каждую там буковку люди готовы были умереть. Но беда заключалась в том, что низкая культура и тех, и других не позволяла никого встать над схваткой и сказать, что, ну, ради Бога. Ну, привыкли ходить против солнца, ну и ходите против солнца, это не важно. То есть речь пошла не об углублении духовного образования, понимаете, раскрытии сути, а речь шла именно о изменении форм, изменении всем видимых форм, что, конечно, воспринимается всегда крайне болезненно. Формы можно менять тогда, когда изменилась суть. Но когда суть неизменна, менять форму – это всегда для большинства людей страшно болезненная вещь. А в русском обществе получилось следующее. Истово глубоко верующие люди, поскольку они тоже были очень низкообразованные, они были преданы форме до конца, до смерти. Люди равнодушные к вере и к форме равнодушны. Они, естественно, пошли за царем, куда он сказал, потому что идти против царя – это было идти на репрессии. Никон и царь были очень круты. И возникло то, что в русской истории называют словом раскол. Раскол. Это, в общем, страшное явление русской истории. Во многом, не один я, но тот же Солженицын так считает, во многом предопределившее Россию на будущие века, в том числе и на революцию 20 века, на 17 год. Почему? Потому что вся, почти вся, практически вся, наиболее религиозно сознательная и активная часть общества ушла в раскол. Раскол. Соответственно, она стала вне государства и стала считать царя и патриарха антихристом. То есть врагом Христа, врагом России, врагом церкви. Эти люди гнались, уничтожались, уходили в самые глухие места, чтобы их не преследовали, из них силой требовали признания истины церкви, значит, соответственно, кто-то давал, кто-то от страха соглашался и привыкал к двуличности в вере, и кто-то отказывался и погибал. Лидеры этого движения, всем известно протопоп Аввакум, предпочли смерть измене своим принципам. Если мы почитаем протопопа Аввакума, мы увидим, что он хулит царя, он же говорит, что ты вообще немчин, но немчин для него, прямо как для некоторых современных политиков, это, ну, не знаю, хуже сатаны. Понимаете, то есть то, что у тебя другая вера, другие принципы. А Алексей Михайлович, пока еще ему отвечал, он говорил: я русич, русский я, но вера моя греческая. Не понимая, что вера не может быть греческая, русская или какой-то еще, она, естественно, общечеловеческая, и вера христианская. Вот, соответственно, с царем остались маловерующие люди, но лояльные. Врагами царя и государства, что еще важнее, стали сильно верующие, но малообразованные люди. Вот какая трагедия. В этой ситуации Россия как нация выглядит достаточно привлекательной на самом деле. Не из-за этого. Это внутренние дела. А на этом фоне, на фоне вот возрождения после смуты, Россия имеет соборное управление, в 1649 году принимается на соборе уложение, то есть законодательство, законодательный свод. Россия становится в некотором смысле правовым государством, в котором действуют законы. Она уже похожа во многом на государства европейские по типу организации власти. Возникает самостоятельное купечество в это время, которое совершенно было разорено и погибло в XVI веке. То есть русское государство возрождается, становится привлекательным, и оно, к тому же, свободно. Впервые за 200 лет русские люди западной части Древней Руси, то есть украинцы и белорусы, начинают смотреть на Россию как на привлекательное что-то. Потому что в XVI веке для русских Россия выглядела как некий монстр Ивана Грозного. Никто с ней объединяться не хотел, никто к ней не стремился, потому что как не было плохо православным людям в Польше, им было все равно намного лучше, чем русским людям под Иваном Грозным или в смутное время. А вот теперь она выглядит привлекательной. И начинается мощное движение на Украине и в Белоруссии нынешней за воссоединение с Россией. Это движение настолько мощное, да, царь Алексей Михайлович этого не хочет. То есть он вообще мечтает об этом, естественно, но он не хочет войны сейчас. Война для бедного русского государства крайне нежелательна. Но собор требует помочь единоверным украинцам и белорусам. И сами украинцы в 1948 году объявляют о том, что они желают, в 1648 году, желают быть русским царем. Начинается новая тяжелая война с Польшей. Наконец-то, как вы знаете, в 1654 году заключается мир, присоединяется левобережная Украина и город Киев к России, но присоединяется как? Присоединяется как федеративная структура. Все права, это специально оговорено, все права, которые Малороссия имела у поляков, это самоуправляющиеся города, это вновь во время вот этой гражданской войны на Украине добившиеся независимости, свободы от крепостного права крестьянства, все это сохраняется. И Алексей Михайлович на это идет, подписывает соответствующие хартии, соответствующие принципы. То есть в России возникает опять же вот этот федеративный принцип, что очень важно. Вместе с Украиной приходит образование. Образование христианское, православное. Вы помните, я на прошлой лекции говорил, как из западных источников формировалась православная культура западной части Руси. Теперь это все приходит на Русь. Через Украину, или непосредственно даже от греков. Приезжают братья Ликуды из Греции, создают славяно-греко-латинскую академию, первую в Москве, да, в иконоспасском монастыре в Китай-городе. Вот это западное образование, оно еще усугубляет ситуацию, потому что это другая культура. Понимаете, это православные, но это другая культура. Это не культура Московского собора, значит, стоглава 1551 года. И вот в 1666-1667 году царь Алексей Михайлович созывает большой Московский собор, на который приезжают патриарх Антиохийский, несколько патриархов Иерусалимских, много восточных епископов, на которых осуждаются деяния собора, который был при митрополите Макарии и Иване Грозном. Это и осуждает все эти безумные идеи Москвы Третьего Рима, значит, вот этого самопревозношения, провозглашенной автокефалии. Теперь никто не сомневается, что московский патриарх равночестен другим патриархам православным. Но вот то, что было, это неправильно. Я вам прочту сейчас просто формулу этого собора 1666-67 года, и вы сразу все увидите. «А собор, иже бысть при благочестивом великом государе и царе и великом князе Иоанне Васильевиче, всея России самодержца, от Макария митрополита Московского, и что писаше о знамени честного креста, сиреча сложение двою перстов, и о сугубой аллилуйи», да, там спор, двоить или троить аллилуйи, трижды петь или дважды петь. Вот сугубо аллилуйя – это двоение аллилуйя. «И опрочем, ежеписано нерассудно, простотою и невежеством в книзе стоглаве, и клятву, юже без рассуждения неправедно положиша, на тех, кто делал иначе, мы, православные патриархи», там перечисляются какие, «и весь священный собор, тую неправедную, безрассудную клятву Макарьеву и того собора разрешаем и разрушаем, и тот собор не в собор, и клятву не в клятву, но ни во что вменяем, якоже и не бысть», то есть как будто бы его и не было. «За не той Макарий митрополит, и же с ним мудрствовавши невежеством своим, безрассудно, як уже восхотеша сами собою, не согласяся с греческими и с древними хартейными славянскими книгами, ниже со вселенскими святейшими патриархи, о том советовавши, и ниже совопросившися с ними». То есть полное разрушение всех деяний Московского царства. Для тех, кто не согласился с ними, оставался один путь – в раскол. И, соответственно, люди разделились на старообрядцев, то есть на тех, кто придерживался обряда, значит, который был на Руси вот до этого собора, до Никона, и новообрядцев, которых называют никониане, которые вот все новое. После этого было подорвано единство русского народа. Он был расколот драматически, потому что старообрядцы, которых было не 10 и не 20, а были миллионы людей, для них русское государство стало врагом. Это, пожалуй, впервые так произошло. Даже при Иване Грозном, хотя была вот эта страшная совершенно опричнина, тем не менее, все же это было неправильное государство, но это было все же государство, их государство. Неправильно, которое надо исправить. Вот теперь это стало государство врага, и предпочитали люди самосожжение, и самосожжений были тысячи, предполагают, что около 20 тысяч людей покончило самоубийством, ну, здесь точно цифры не знают, вот в эти десятилетия, последовавшие за расколом, до пришествия Петра I. Надо сказать, что в это же время ухудшается и социальное положение людей. Вспыхивает восстание Степана Разина 1667-1671 год. Огромное количество крестьян его поддерживает, потому что то, что ввел Алексей Михайлович в 49 году, так называемое всеобщее тягло, когда все сословия царства, от царя до крестьянина, должны выполнять определенные государственные функции. В стране нету денег, страна бедная. Мы сейчас, понимаете, привыкли, что Россия богатая, газ, нефть, но тогда ни газ, ни нефть никому не были нужны просто. Их, конечно, их и не были они разведаны, но никому и нужны не были. А страна, имеющая неплодородную почву, огромное пространство, большую зиму, сельскохозяйство малопродуктивно, да и ведется по старинке. И поэтому денег нет, значит, соответственно, натуральные отношения. Вот это тягло, это как форма натуральных отношений. И, в общем, все общество это приняло. Крестьяне несут тягло своим крестьянским трудом, они кормят тех, кого царь помещает на эти земли, своих чиновников или своих воинов, и, соответственно, эти воины защищают страну, чиновники организуют страну, священники и монастыри молятся за страну и выполняют там эти религиозные свои функции. И царь, естественно, выполняет свои функции. Вот такая пирамида возникает служений. Но постепенно и очень быстро, это видно по документам, те, кому передали право на часть труда крестьян, высшие сословия, они стали этих крестьян, как и при вот Иване Грозном, опять пытаться полностью взять себе в собственность. То есть не часть труда, а полная собственность над людьми. И это вызвало вот огромный такой резонанс в восстании Степана Разина. Степан Разин, безусловно, был бандит и разбойник, но он бы и остался бандитом и разбойником, если бы к нему не присоединились миллионы или там сотни тысяч людей, доведенных до отчаяния отсутствием перспективы жизни. И поэтому, когда Алексей Михайлович умирает, а последние годы его связаны с таким формально вполне законным, но, в общем, не очень симпатичным делом по тем временам, он овдовел и женился вторично на очень молодой женщине, Нарышкиной, да, вдове, значит, его первая жена Милославская умерла, он женился на второй раз, и, соответственно, вот как-то его сознание изменилось. Вот эти последние годы его правления, они другие, это ясно видно. И страна заходит в тупик, из которого ее пытаются потом вывести его дети. Первым после смерти Алексея Михайловича становится царь Федор Алексеевич с 1676 года. Он по решению Земского собора отменяет одну из главных язв русской жизни – местничество. Дело в том, что принцип местничества заключался в том, что нельзя назначить молодого талантливого представителя какого-нибудь рода на высокий пост, если его старые и менее талантливые представители этого рода занимают низшие посты. Обязательно надо по старшинству ранжировать все должности в государстве. По старшинству возрастном и по старшинству, помните это, кто кого пересидит, кто сидит ближе к царю на заседаниях Боярской думы. Это, естественно, страшно мешало управлению. Вот не царь Федор, а земский собор решил с этим покончить, и царь Федор это утвердил. После царя Федора, правление царя Федора было довольно коротким, он умирает в 82 году, и регентом престола при двух малолетних царях Петре и Иоанне, значит, детях, естественно, детях Алексея Михайловича от первого и от второго брака, становится царевна Софья, их старшая сестра. Вот при царевне Софье и ее фаворите, скажем так, Василии Голицыне, она не была замужем, но вот женатый князь Голицын одновременно был и ее другом, как сейчас это принято говорить, но при этом он был, безусловно, очень талантливый человек, он был совершенно западно образованный, и он, и она, царевна, тоже была очень культурной женщиной, и начались очень серьезные реформы. Очень серьезные реформы, которые были призваны по самым последним лекалам экономическим западной жизни изменить жизнь России. В частности, и что, наверное, самое главное, князь Василий и царевна Софья планировали полностью ликвидировать тягловую систему и ввести прямой налог, прямую подушную подать, которая бы позволила у крестьян брать деньги и содержать бюрократию военную и гражданскую. И второе, Софья и Василий твердо решили покончить с войнами в Европе и заключили с Польшей вечный мир. Соответственно, страна может развиваться спокойно. Да, там были проблемы, да, хотелось еще получить какие-то исконно русские земли, но бог с ними, с этими исконно русскими землями, важен мир и хорошая организация жизни. Потом историк Татищев говорил, что никогда так хорошо не жили русские люди, как в этот период регенства Софьи. Но это регенство заканчивается, да, а в духовном плане ничего не меняется, потому что как раз, будучи противником вмешательство государства в церковные дела, что никогда до добра не доводило нашу страну, царевна Софья сказала, что вот все, что связано с вопросами веры, это церковь, это патриарх, вот вы там решаете, а это раскол. И, соответственно, церковь официальная продолжала гнать раскольников, потому что они были не только противниками царя, но и Софья была, в общем, все равно противники, они ее и сторонники. Она считала, что изменение экономическое приведет всех в стан ее сторонников. Но потому что они были противниками официальной церкви. И хулили официальную церковь, называли ее антихристовой церковью. Вот здесь произошло удивительно либерализация гражданской жизни и еще большее ухудшение ситуации в отношении раскольников и раскола. Именно потому, что по либеральным западным лекалам князь Василий и Софья не хотели вмешиваться в церковные дела. Но в 1689 году происходит переворот, приходит к власти Петр, и после заточает Софью, Василий ссылает сначала в Каргополь, потом на Пинигу, и устанавливается режим нового типа. Петр западно, тоже, как и Софья и Василий, западно образованный человек. Вообще считать, как говорил Пушкин, что Петр прорубил окно в Европу, это абсолютная ошибка. Это его окно, вообще оно никогда не закрывалось полностью. Во-вторых, уж в 17 веке Алексей Михайлович и Софья Алексеевна, они, безусловно, уже это окно имели широко распахнутым. Говорили на многих языках, читали на латыни, на польском. Их библиотеки многих боярских родов были очень большие и используемые активно. Вот, поэтому речь идет не о прорубании окна в Европу, а изменении отношение к Европе. Вот весь 17 век, особенно вторая его половина, это была попытка создать в России органическую, современную тогдашней Европе страну. А Петр решил сделать иное. Он решил, да, и тогда страна станет постепенно богатой и войдется постепенно, медленно, не за одно поколение в круг европейских государств. Потому что оно как христианское государство, православное государство, оно, в общем, совершенно естественно европейское государство. Вот. Пусть и другое, но к тому времени Европа же была тоже разделена на протестантов, на католиков, так что в Польше было немало православных, так что это будет вот еще один элемент христианской Европы. И все. У Петра была другая идея. Для него была идея не всеобщего мира, а создания великой империи, завоевания земель. Для того, немедленно, сейчас, здесь, во многом для того, чтобы европеизировать Россию притоком европейцев. То есть не своих вырастить до европейцев, а пригласить европейцев, чтобы они Россию меняли. Кроме того, бедная Россия, просто материально бедная Россия, могла дать мало средств для ведения больших войн. Соответственно, надо было выжать из людей все, чтобы создать военную промышленность, чтобы строить корабли и так далее. Для этого Петр не идет путем Софьи, не освобождает крестьян от тягла, но напротив, делает тягло абсолютным. Частная собственность исчезает, крестьяне больше не имеют своей собственности. Собственно, даже и дворяне не имеют своей собственности. Все принадлежит стране царю. На самом деле, совершенно архаичная форма. Все принадлежит, это вот классическая восточная деспотия. Все принадлежит в стране царю, и царь дает, как и притягли там дворянам, когда тогда это называлось шляхетство, дает им крестьян, и, соответственно, они живут их трудами. Крестьяне не имеют никаких гражданских прав. Соборы перестают созываться. При Петре Первом не созывается уже ни разу собор. Все заканчивается. Абсолютное управление страной. Петр явно показывает, что он презирает все нравственные законы. В отношении своих противников, мнимых или истинных, он ведет себя как Иван Грозный. Он убивает людей пачками. Он любит сам казнить, любит сам рубить головы. В Москве говорили, которого дня государь, Петр I, и князь Рамадановский крови изопьют, того дня и те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и того дня им хлеб не естся. То есть это был очень жестокий правитель. Но кроме того, он абсолютно игнорировал и русскую церковь. Он лишает ее обычного, уже сложившегося с эпохи там, Византии, да с какой эпохи Византии, ну буквально с 4 века система возглавления, что местная церковь возглавляется патриархом, есть церковный совет при патриархе, то есть церковь достаточно автономная структура государства. Да, в московском государстве много раз пытались эту автономию поколебать, но формально она сохранялась все время, всегда. За эту автономию церкви, там, скажем, и за право церкви действовать свободно умер митрополит Филипп при Иване Грозном. Да? Даже Никон при всех своих минусах, он действовал как автономная церковная система. Эту церковную автономию уважала царевна Софья. Теперь же церковная автономия ликвидируется институционально. После смерти последнего патриарха Иоакима патриархи больше не выбираются. Царь предлагает другую систему. Совет, синод, да, по-гречески, совет архиереев, который возглавляется царем, И представителем царя в Совете архиереев является его обер-прокурор, светское лицо, которое наблюдает за делами церкви, говорит, что нужно государству от церкви, и, соответственно, проводит политику, нужную государству. И русская церковь, до этого обессиленная расколом и терроризированная страшными репрессиями, которые против всех сословий проводил царь Петр, вполне соглашается с этим. Следующий, это, естественно, имеет еще одно печальное последствие. Кроме того, что значительная часть верующих ушла в раскол, теперь те, кто не ушли, но оказались, ну, если угодно, рабами новой системы политической, в первую очередь крестьянства, ну и там уральские горнозаводские рабочие и так далее, они и в церкви перестали видеть своего независимого заступника. Теперь церковь стала элементом государственной службы, не более того. И, соответственно, доверие к церкви еще больше пошатнулось. В той степени, в какой мы располагаем данными, мы можем сказать, что первая половина XVIII века ознаменовалась уходом большого числа новообрядцев в старообрядчество. Потому что старообрядчество, оно, по крайней мере, давало факт реальной веры. И гонения людей за людей гнали. Но это была реальная вера. Значительная часть людей просто абсолютно охладела к вере. Уровень, скажем, среди крестьян люди стали, понимаете, причащаться раз или два раза в год, а во многих местностях появилось даже движение против причастия как такового, что люди вообще считали себя недостойными причащаться. Вот, обычаи перестали, христианские обычаи стали исчезать из жизни. Это все было связано также и с упадком образования. Дело в том, что при Петре произошла еще одна, началась, вернее, потом она продолжалась, но при Петре произошла еще одно очень важное и очень страшное разделение русского общества. Значит, первое разделение – это раскол, да? А второе разделение – на элиту и народ. До этого элита и народ имели одну культуру. Они имели разный уровень доходов, у них там были свои социальные группы, общение, но это была одна культура. Мужик и дворянин, и боярин могли говорить и понимать друг друга. Теперь же Петр насильственно вестернизирует внешнее дворянство, меняет его все, вплоть до того, что нельзя носить бороду и нельзя носить русский покрой платья. То есть он продолжает быть вот таким никонианином, понимаете? То есть он именно внешние вещи для него самые главные. Вот то, что внешне отличает, там, скажем, европейца от русского, это крой кафтана, волосяной покров на лице и так далее. Вот, заставляет людей пить алкоголь, курить, табакокурение, устраивает все шутейшие, как они назывались, все шутейшие, все пьянейшие соборы, представляете, на которых имитируется и крещение, и причастие, и глумятся над таинствами. Это делает царь в своих ассамблеях, которые он собирает. Пойди на них, не пойди. Если ты на них не пойдешь, не будешь пить, курить, там и достаточно свободное отношение полов, потому что сам же царь заточил в монастырь свою жену Евдокию и менял себе возлюбленных до тех пор, пока он наконец-то женился на абсолютно безродной, лифлянской, немецкой, может быть, женщине, да, Екатерине, которая вообще непонятно какого рода племени, и при этом даже не потрудился развестись со своей первой женой. Он венчался с Екатериной, не разведясь со своей первой женой. Естественно, все это приводило в абсолютно деморализовало общество. полностью деморализовало общество. Вот, и в этой ситуации вот тонкий слой нерелигиозного, внешне вестернизированного и учащегося уже по западным образцам дворянства резко различался с традиционным русским, тоже одичавшим, но не в малой степени не вестернизированным абсолютным большинством населения России. Они даже перестали понимать друг друга, они постепенно перестали говорить на одном языке. Возникли так называемые две субкультуры. Дворянская субкультура и народная субкультура, чужие друг другу. И церковь, внешне, по внешнему виду, оставаясь старой русской церковью, священники также носили бороды, им было все это позволено, и облачение, по сути, поддерживало вот эту новую дворянскую субкультуру, которая в глазах людей была чужой, не их, не русской. То есть произошел этот страшный раскол. Он усугубился тем, что в первой половине XVIII века, после смерти в 25-м году Петра I, власть практически до 41-го года, до воцарения Елизаветы Петровны, дочери Петра, была в руках у немецких временщиков. И это власть в руках немецких временщиков, тоже безобразная совершенно и жестокая, она, естественно, еще больше отчуждала народ от власти. Фактически немецкая партия управляла Россией до Елизаветы Петровны, после смерти Петра, и Елизавета Петровна пришла к власти путем заговора, финансировавшегося из Франции. Это была французская партия. И те, кто привели ее к власти, лейб-компанцы, они действовали, вся эта деятельность была организована французским послом в России. То есть во многом Россия перестает быть даже независимой страной. Огромная ее масса, вы понимаете, вот сейчас у нас эксплуатируются природные богатства, там нефть, газ, и кто-то получает этого много, кто-то ничего не получает. Но тогда это не это была ценность, а ценностью были рабочие руки. Тогда главная ценность была работа, потому что земли было в России изобилие, а рук не хватало. Поэтому контроль над руками такой же, как сейчас контроль над нефтью. Понимаете, вот тот, кто контролирует руки. Поэтому в России введено было абсолютное рабство. Петром. Была возможность другой альтернативы, я вам сказал, но вот это была... рабство доходило до того, что крестьянин не мог создать семью без разрешения помещика. Помещик определял, кому ему брать в невесту, и он не имел собственности, вся собственность принадлежала помещику и государю, и он даже не подводился к присяге. То есть вот когда умирал царь, приходил новый царь, присягали все сословия, кроме крестьян. Крестьянам присягать было уже не надо. За них присягал помещик. То есть они уже гражданами не были. Это была крещенная собственность. Что в этой ситуации было очень печально в нашей с вами теме? Что церковь ни разу не выступила против этого. Ни разу. Церковь была, к сожалению, одним из крупнейших владельцев имуществ. Имела огромное количество крестьян. Огромное количество земли, но никогда не стремилась к тому, чтобы освободить человека и образовать его, потому что упал уровень образования, и нам неизвестно до Екатерины, были ли специальные указы или не было, видимо, не было, но по молчаливому согласию крестьян не учили даже грамоте, потому что крещенная собственность, образованная и грамотная, она способна не подчиняться. Поэтому их держали в полном скотстве. И церковь на это, в общем, соглашалась, хотя, как вы помните, слова Евангелия, самого Христа, «Шедши, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть она изменила своему вот этому принципу образования людей ради познания истины. Не говоря уже о том, что даже для грамотных постепенно становилось все менее и менее понятным Священное Писание. Оно же было на церковно-славянском языке, которое становилось все более и более древним. Язык уходил от церковно-славянского. Особенно у старообрядцев он сохранялся, у старообрядцев грамотность была совершенно на другом уровне. Ее там сами люди учили. А здесь язык уходил, и даже те, кто могли читать, не умели читать уже Священное Писание. А те из дворян, кто были верующими, все чаще и чаще читали Священное Писание на немецком, французском языках или польском. И вот в этой ситуации, но церковь потенциально оставалась опасной для государства. Да, она была лишена возглавления, да, она была коррумпирована сотрудничеством с властью, но она имела огромное имущество, это была корпорация, не модернизированная по-петровски, которая могла, особенно в условиях смуты, начавшейся после Петра, совершить вот эту Ваньку-встаньку. И поэтому... После смерти Елизаветы Петровны в 61 году, в 1761 году на престол по ее указанию возводится ее племянник, герцог Шлезвига, под именем Петра III, и он практически тут же издает указ о национализации церковных имуществ в марте 1962 года. О национализации церковных имуществ. Значит, с этого времени имущества должны быть уже не в собственности церкви, а в собственности государства, и государство платит монастырям, платит священникам определенные деньги за их службу. То есть они становятся чиновниками. Царь Петр III, император Петр III, очень недолго управлял Россией. Да, в 61 году это произошло. В 61 году вот он в марте принимает, в 62 году в марте он принимает этот указ, а в середине 62 года его свергает и убивает его собственная жена, немецкая принцесса, известная нам под именем Екатерины Великой. Руками своего любовника, графа Григория Орлова, и его брата, она убивает своего мужа и восходит на престол, вообще никаких прав на престол не имея, и, собственно, даже не предполагается, ее никто и не назначал. Она захватывает престол, она абсолютно узурпаторша. Она всячески говорит, что ее муж там никуда не годный был правитель, может, он так и было. Но что делает она? Какие две вещи она принимает полностью? Это вот эту идею секуляризации церковных имуществ, национализации церковных имуществ. Здесь она идет до конца, абсолютно. Причем под каким предлогом? Замечательно, что церковь эксплуатирует людей, что ей не позволено. Вот. И она утверждает также и знаменитый указ о вольностях дворянства, который был принят Петром III в феврале 1962 года. Этот указ принципиально отказывается от идеи тягла. Вот понять этот указ очень... Он, конечно, это не история церкви, это история государства, но нам понять его важно. Дело в том, что теперь дворяне становятся лично свободными людьми. То, что они имеют, земли, дворцы и крестьян, становится их частной собственностью. Возникает не просто вестернизированный слой, а возникает, если угодно, честновладельческий слой в государственном восточно-деспотическом целом. То есть как бы страна распадается, все принадлежит государству, кроме дворян и их собственности. Все остальное государственное, а это дворянское. Указ о вольности дворянства и последующий за ним указ Екатерины, они фактически передают людей в частное рабство. Не фактически, а теоретически, юридически, совершенно формально. Если до этого хоть как-то люди могли обманывать, что мы все тянем тягло, то теперь ясно, что кто-то тянет, а кто-то не тянет. Но ему дали землю, ему дали людей, и люди, которые когда-то вместе там с Мининым и Пожарским освобождали Россию и воссоздавали российское государство, теперь эти люди становятся частновладельческими рабами, значит, дворян, и им запрещено даже жаловаться на своих господ. Их дела не принимают в суды. Это люди третьего сорта, да и не люди вовсе, а просто рабочая сила. Причем Екатерина продолжает политику предшествующих императоров и активно раздаривает крестьян своим фаворитом. Фактически это Россия из государства окончательно становится частным владением узурпаторши. Узурпаторша, которая делает с ней все, что ей угодно. Но что страшно в этой ситуации? Что церковь нашла в себе силы восстать против секуляризации. Митрополит Арсений Мациевич, который сейчас причислен к лику святых, он выступил против этого и был Екатериной после многих наказаний заточен в Ревельский каземат и умер под чужим именем Андрея Вороля. Он боролся против секуляризации имущества, но не за свободу людей, а за право церкви владеть крестьянами и землями. Понимаете? И когда Екатерина решила созвать, у нее были такие, она, в общем, была европейская женщина, понимаете, при всех своих слабостях, она была очень культурным человеком, и какое-то время она все-таки не хотела управлять толпой рабов. Ей хотелось вестернизировать Россию на свой манер. И она собрала, созвала такое вот выбранных от всех земель, фактически почти собор, для того, чтобы составить новое уложение, новые законы. В итоге ничего не получилось, никакое уложение не было составлено, все это ушло в песок. Но что интересно, были и дворяне, и горожане, мещане, и представители синода, никто не высказался против крепостного права. Никто. Но один или два дворянина слабо говорили об этом, из сотен. Но представители синода просили только одного. Дайте нам вновь владеть крепостными крестьянами. Вот. Вы сами представляете, какое отношение к церкви после этого в обществе русском складывалось. Ей перестали верить и низшие, и высшие, потому что те люди из образованных сословий, те дворяне, которые имели веру глубокую, они прекрасно понимали, что церковь – это не вера, это вот какая-то каста со своими интересами. И поэтому много очень активных верующих дворян уходят в масонство, начинает сняться масонство, об этом долго говорить, что это такое. Но, в общем, это некий ответ о государствлению церкви, когда люди считали, что надо строить храм правды своими силами, не опираясь на государственную церковь. Многие начинают увлекаться различными формами мистики западной, идущей с запада, там епископа Фенелона, распространяются произведения Юнга, Штирлинга и других представителей западной такой вот католической, но не клерикальной мысли. В таком состоянии русское общество, собственно говоря, застает XIX век. То есть реальная вера, глубокая вера исчезает. Вот мысль о том, что Русь православная, все глубоко верующие, это не так. Огромное число людей формально верующих, просто потому что государственная религия. Огромное количество людей равнодушных. Очень многие тайно ушли в старообрядчество или в разные протестантские, кто начинает распространяться по России, протестантские значит, деноминаций, но тайно, формально они все православные. Поэтому по статистике они все православные. Вот, очень много, многие увлекаются масонством, и авторитет церкви падает очень низко. При этом не очень низкое образование. То есть среди крестьян может читать примерно 0,7%. И это в основном старообрядцы. Это не новообрядцы. Павел, значит, когда умирает в 96 году Екатерина, Павел, сын Петра III Екатерины, вступает наконец на престол. То есть восстанавливается династия Романовых. Очень многие дела своей матушки он ликвидирует, он ее очень не любит. И в том числе он дает, наконец, некоторую свободу церкви. Он перестает, он позволяет церкви самой выбирать обер-прокурора, что вообще неслыханное было дело до того. Но этот период очень быстрый. Вообще Павел был очень странный человек, во многих отношениях искренний, глубоко верующий, безусловно связанный с масонством. Вот. Но в то же время, видимо, вся его тяжелая жизнь, он же ждал в любой момент, что его убьют. Потому что Екатерина убила своего мужа и убила другого претендента на престол, Ивана Антоновича. Значит, тоже по одной из линий Романовых, значит, человек, который мог претендовать на престол. Его убили по ее приказу в Петропавловской крепости. И, соответственно, он ждал, что его убьют. Поэтому он жил под таким мечом, под дамокловым мечом. Он продолжал политику раздаривания крестьян своим фаворитом, это продолжалось, но он пытался ограничить хотя бы крепостное право, ввел закон о трехдневной барщине, то есть нельзя было больше 3 дней крестьян использовать для помещика. Никто этого не соблюдал. Уж как царя не боялись, а этот закон никто не соблюдал на Руси. В итоге и он был убит 11 марта 1801 года, и вступает на престол его сын Александр I, который, будучи очень образованным молодым человеком, отчасти виновным в убийстве своего отца, хотя он не желал этого убийства, но, в общем, он был готов принять престол, если отец отречется от него, он уже имел определенный план действий. Вот как раз Александр I мечтал освободить русское общество. Уже на своей коронационной медали он повелел выбить слово «закон», что закон должен быть во всем. Он вновь разрешает всем сословиям иметь пахотную землю. До этого это могли иметь только дворяне. Он принимает закон о свободных хлебопашцах, который позволяет выкупаться крестьянам на свободу по договору. А до этого это нельзя было. Ну, во-первых, если бы они выкупились, у них бы земли не было. Теперь они могут иметь землю, и они могут выкупаться на свободу по соглашению с помещиком. Но никакой, ни один помещик, ну, то есть 2-3 очень богатых помещика позволили части своих крестьян в угоду императору выкупиться на свободу. В общем, в итоге этот закон оказался, он был дозволяющий, а не повелевающий, и мало кто очень воспользовался. Вот. Но очень серьезные изменения произошли в церковной политике. С обер-прокурором Синода он назначает своего друга молодости, князя Александра Николаевича Голицына. Александр Николаевич Голицын, или как его называли, маленький Голицын, потому что он был невысокого роста, он был известен. Вообще, надо сказать, с обер-прокурорами была большая беда в XVIII веке, потому что их в основном назначали из людей совершенно не церковных. Часто даже просто богоборцев при Екатерине. Александр Николаевич Голицын был таким же человеком. Он был образованный, светский князь, ужасный развратник. И это все прекрасно знали. Но тут произошло чудо. Когда его назначили обер-прокурором, он ужаснулся и сказал, что все, я начинаю новую жизнь. И начал новую жизнь. Он стал совершенно благочестивым, глубоким человеком. И, в общем-то, он начал политику с самого начала, просвещение общества. Он был одновременно и министром образования, и вот министром исповедания, обер-прокурором. И он взял принцип сначала просветить общество. Для этого надо, во-первых, создать систему образования. Вот та система образования, которая на Руси существовала до революции, и в каких-то формах существует даже до сегодня, вот система университетских округов там, и так далее, это все было создано Голицыным. Гимназии, реальные училища. Он же выступил инициатором перевода священного писания и издания книг на современном ему русском языке. Своих сил было очень мало. Князь Голицын был человеком широких взглядов, и он предложил привлечь к этой работе британское библейское общество. Что, конечно, для большинства людей, там, архиереев русской церкви, было неслыханным новшеством. Вообще люди этого испугались. Но кто его очень горячо поддержал, это будущий митрополит Филарет Московский. Тогда молодой ректор Санкт-Петербурга, епископ, молодой ректор Санкт-Петербургской духовной академии. И поддержал и царь. А с Александром Первым произошла еще и своя метаморфоза. Он такой же был, как Голицын, веселый человек. Но в 12-м году он удивительным образом обращается к вере. Там тоже происходит чудо, об этом целую поэму можно написать. И, кстати, с помощью Александра Голицына, который, ну, собственно, его в этом деле поддержал очень. Он обращается к вере, причем очень горячо. И после этого он становится активнейшим проводником вот этой идеи просвещения общества. При нем переводится Евангелие на русский язык, четыре Евангелия, потом весь Новый Завет, потом митрополит Филарет, тогда еще епископ Филарет, пишет катехизис, он пишется уже на русском, понятном языке. Все это печатается, распространяется огромное количество экземпляров. Британское библейское общество, которого он председателем российского отделения становится, переводит священное писание на многие языки народов России и даже на польский. Ну, в 15-м году ведь Польша. А это вызвало недовольство Ватикана, потому что тогда еще, в общем-то, латинский текст считался основным. Но он, как своим гражданам, дал польский текст. Вот. Одновременно в политической сфере он вводит военные поселения. У нас это оболганная совершенно форма. Все считают, что это очень плохо. А на самом деле это же великое, совершенно великое дело. То есть это возможность крестить. До Павла людей, солдаты брали пожизненно. В 21 год пожизненно. Соответственно, уже никакой семьи. Значит, если ты до этого имел семью, каких-то там детей, крестьяне рано женились, то все, это навсегда ты разорван своей семьей. Понятно, что жена, естественно, будет иметь возлюбовников, будет иметь прижитых детей. Даже законы специально говорили, как с ними, обходиться. Потому что это считалось само собой разумеющимся. Что солдатки, естественно, гулящие женщины. Это, ну, куда деваться для большинства. Да? В 21 год стать соломенной вдовой. Тоже ведь страшно подумать. Вот. Значит, соответственно, и молодые мужчины, ставшие солдатами, понятно, тоже не отличались благочестием. И главное, не было, они ничего не делали, кроме как они служили. Да? Что терялись рабочие руки. Он создает военные поселения из государственных крестьян. Он не смог освободить частновладельческих крестьян. Никто не захотел их освобождать. Но он позволил крестьянам жить в поселениях с семьями, с женами, с детьми, заниматься сельскохозяйственным трудом и при том заниматься военным делом, обучаться военным искусствам, иметь дома оружие. Это же тоже очень важно. Крестьянин становится гражданином. У него дома ружье, у него дома шашка. Там в деревне стоят пушки на складе. То есть уже это не раб, не говорящее орудие. Это гражданин, имеющий возможность себя постоять. То есть это большое очень дело. Тем более он всячески пытался и вестернизировать этих крестьян. То есть там выписывались новые породы скота, строились каменные дома. Сам Александр объезжал эти деревни военных поселений, ну и другие тоже. И там, где он в доме крестьянском видел порядок, благополучие, а он всегда приезжал неожиданно. Никаких потемских деревень быть не могло. Он говорил, вот поедем теперь в эту деревню на Воске, а теперь в эту. И он приезжал и видел в каком-то доме порядок, он всегда мужику, хозяину семьи давал деньги, а хозяйке молодой дарил красивый сарафан. И вот, ну, и такие вот милые вещи, которые он помогали немножко. Вот начинается это возрождение общества. Но все тоже быстро кончается. Значит, уже в последний год Александра под влиянием целого ряда причин, то есть, собственно говоря, политика вот эта епископа Филарета и библейского общества вызывала все большее сопротивление церкви. Потому что большинство церковных иерархов боялись, что это приведет к потере ими власти. Сознательные образованные христиане, их народ, не захотят их слушаться, им было легче так. Поэтому вот оппозицию Александру Первому возглавил митрополит Санкт-Петербургский Серафим Глаголевский, который в 24-м году явился к императору, а император тогда был совершенно убит, только что умерла его внебрачная, любимая дочь, причем он ее уже, она должна была венчаться, приехал уже принц из Европы, на которого она должна была выйти замуж, и она буквально чуть не там за два дня до венчания умирает там вот скоротечной чахотки. И он был абсолютно убит этим, и он в это время приходит митрополит, рассчитанный был момент, снимает клобук, говорит, что или ты распускаешь библейское общество, или я ухожу из митрополита. И подавленный моральный император, тем более, который не хотел вмешиваться в дела церкви, он, в общем-то, принимает решение распустить библейское общество, пока приостановить его деятельность, но еще не распускается, но его деятельность приостанавливается. Но этим все не останавливается. Митрополит Серафим Глаголевский и стоящие за ним люди требуют сожжения книг на русском языке. И только что, ну то, что уже разошлось, естественно, пойди собери, это тоже пытались собрать уже при Николае Первом. Но тогда, значит, было только что отпечатано пятикнижие Моисеева, значит, понимаете, да, от Бытия до Второзакония, вот первые пять книг Библии, они были переведены таким крупнейшим специалистом в области Ветхого Завета, таким протоиереем Павским на русский язык, хороший, кстати. Вот, и еще не были распространены, они были только складированы. Вот они сжигаются на кирпичных заводах Лавры. Это весь тираж пятикнижия. Николай I продолжает эту тенденцию. Ставший обер-прокурором такой граф Протасов, активнейший сторонник держания народа в невежестве. Причем это говорится абсолютно откровенно. Абсолютно откровенно. Приводить, он пишет, низшие классы некоторым образом в движение и поддерживать оные как бы в состоянии напряжения не только бесполезно, но и вредно. Поэтому даже те, кто умеют читать, могут читать только литературу по сельскому хозяйству. А ни в коем случае не историческую, не духовную, все это не нужно. И надо вам сказать, что одной из великих реформ, вот мы все говорим о великих реформах, все вспоминаем освобождение крестьян, совершенно справедливо в 61-м году и введение земского и городского самоуправления, но не менее великой реформы Александра II, которая произошла сразу же после того, как умирает Николай Павлович, Николай I, было возобновление перевода Священного Писания. И тот перевод, который большинство из вас им пользуются на русском языке, так называемый синодальный перевод, это перевод, вот, который был возобновлен после 55 года, в 56 году было принято решение, и вышел в 64 году. В 1864 году вышла синодальная Библия. Это новый великий момент, потому что люди смогли читать. Ну и, соответственно, рост образования. Надо вам сказать, что одновременно с этим происходит и еще один очень, очень важный, менее заметный, менее государственный, но очень важный феномен в духовной жизни России. Дело в том, что вот это раскол и мрачный 18 век, они породили, ну, действительно, вот как бы оскудело. Оскудели источники православия, оскудели источники веры. Потому что вера ведь не только знание, не только чтение, не только книги, но и какой-то еще внутренний опыт. Вот и вот он тоже стал исчезать. Но в это время начинается религиозное возрождение в еще занятой, оккупированной турками Греции. В это время Никодим Святогорец и такой митрополит Макарий Каринфский, живший на покое, они создают кружок людей, это конец 18 века, создают кружок людей, которые выступают за перевод на новогреческий язык святых отцов и за частое причастие, что в жизнь человека церкви связано с тем, что он постоянно со Христом. Он должен сознательно читать Священное Писание, но главное – соединяться с Христом в Таинстве Евхаристии. До этого в Греции тоже все умерло. И опыт вот этой умной молитвы, помните преподобного Сергия, помните исихазм. Вот эти люди были сознательными восстановителями исихазской традиции Симеона Нового Богослова и Григория Паламы. Совершенно сознательными, они их просто переводили на новогреческий язык. И учеником этих замечательных людей становится бессарабский, молдавский подвижник Паисий Величковский. Он имеет монастырь, он монах, он сам по себе или румын, скорее всего, румын, даже точно не знаю его национальность, может быть, славянин южный, может быть, румын, но он, естественно, как в то время все, вот, это тоже Турецкая империя тогда, и он, это легко ему передается. А через Румынию традиция Паисия Величковского приходит в Россию, и она воспринимается об Оптиной пустыне. Вот Оптина пустынь, замечательный монастырь в Калужской губернии, который сейчас возрожден, который я много раз посещал, когда еще он был закрыт и осквернен в советское время, вот, вот эта Оптина пустынь становится продолжателем традиции Никодима Святогорца и Макария Каринфского во всех отношениях. И возникает эта идея старчества, возникает традиция старчества. Люди опять тысячами и тысячами идут в Оптину пустынь, чтобы получить там советы о духовной жизни. Таким же продолжателем традиции вот этой идущей от Паисия Величковского и от греков является и Серафим Саровский. Это тоже, это та же самая традиция и то же самое время. О чем говорит преподобный Серафим? Он говорит о том, что цель христианской жизни – стяжание Святого Духа. То есть это как раз то, о чем говорили исихасты. Стяжать Бога, принять Бога в себя. Потому что такое Святой Дух? Да? Это лицо Святой Троицы. И вот эта традиция тоже усиливается на Руси. Она соединяется с увлечением своей древностью, начинается увлечение романтизмом. Романтизм европейский приходит в Россию, и среди образованных людей начинается увлечение своей древностью, своей церковью, своим христианством. То есть начинается вот такое религиозное возрождение. Оно касается всех слоев, но оно крайне узкое. Только духовно глубоко одаренные люди могут почувствовать потребность в этом. Мы сейчас мы думаем, о, преподобный Серафим, о, оптинские старцы, все их знают. Сейчас все их знают. Но тогда не так было. Тогда не так было. Тогда большинство жило совершенно иным. Это была узкая речка, но она текла постоянно. Но одновременно из Европы приходит и другое. Из Европы приходят, естественно, и левые, и социалистические идеи, и идеи безверия, особенно модные в наполеоновской Франции. И вот эти идеи тоже овладевают русскими людьми. И происходит ужасная вещь, дорогие друзья. Если для Европы вот эти все интеллигентские вещи, эти был результат глубокого философского поиска. Даже отказ от Бога был результатом серьезного богословского дискурса. То русская интеллигенция, вестернизированная, принимает только вершки всего этого. Так же, как когда-то новообрядцы принимали элементы обряда, не беря глубоко. И поэтому именно формы покоряют огромное количество людей. Русское общество вновь раскалывается на тех, кто со традиционной властью и с церковью, которая не поддерживает народ. Потому что это узкая полосочка, узкий ручеек вот, со Святой Горы, он еще пока не овладел обществом. И ту часть образованного общества, которая против власти, против церкви, но на очень узкой, тоже сектантской платформе. Вот это сообщество будет потом называться русской интеллигенцией. И вот это расколотое, вновь расколотое русское общество входит в 20 век, входит в 20 век несоединенным, а также разделенным. И что произойдет в 20 веке, я вам расскажу на следующей лекции.